Давайте открывайте к свои тетради, где по догматике у вас есть записи учения о спасении. Помните, да, мы начали 3 дня назад эту тему «Учение о спасении». Учение о спасении. Мы записали и рассуждали о покаянии, как первое необходимое условие спасения, потом о вере, как о даре Божьем, о действиях Божьих, об отклике человека на Божье Слово. Теперь, значит, у нас будет продолжение этого учения. Такой раздел запишите. Одно слово всего. Возрождение. Или другим словом, рождение свыше. Братья, если покаяние и вера, оно больше происходит при участии человека, конечно, это тоже Господь производит, то возрождение является таким таинственным действием самого Бога в раскаявшемся человеке. Во-первых, вот такие вопросы, прежде всего. Это можете не писать, просто вы записали, да? Возрождение. Братья, что такое возрождение? Что такое рождение свыше? Мы говорили уже о том в учении о человеке, что человек по своей природе, он мертв по грехам и преступлениям. То есть внутренняя сущность человека по отношению к Богу является мертвой, и человек рождается в таком греховном состоянии. И каждому человеку, независимо от духовности или образа жизни его родителей, верующий, неверующий, ему необходимо получить вот это рождение свыше. Что же оно из себя представляет? Значит, это есть рождение в ветхом человеке нового внутреннего человека. Мы сейчас не будем заниматься исследованием, может быть, так таинственно. Все-таки это тайна, братья. Это процесс невидимый, то, что Бог совершает. Поэтому здесь я бы хотел не столько акцентировать внимание на самом процессе, как это происходит, внутреннее немножко описание, сколько внешние проявления и само, что Писание говорит об этом деле, вот о возрождении свыше. Для этого давайте откроем Евангелие от Иоанна, 3 главу. Это самое вот основное место, на котором, считай, базируются и все другие слова, и выражения об этом. Помните, к Иисусу Христу пришел человек, да? Именем Никодим. Это был человек верующий, он был человек религиозный. И вот он признает божественность Христа, что он учитель, пришедший от Бога. Вот. И никто не может таких чудес творить, если не будет с ним Бог. Христос ему сразу же говорит то, в чем он нуждался, из чего он сам не видел. 3 стих. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Вот, братья, значит, необходимость рождения свыше – это в том, что без этого творческого Божьего действия никто не может увидеть Царствие Божие. А в 5 стихе – никто не может войти в Царствие Божие. Так что, братья, рождение свыше – есть такая книга, может, читали, Руф Паксен, там вот 1 глава – «Рождение свыше – неизбежный императив». Братья, без этого действия никогда человек не может приблизиться к Богу и войти в Царство Небесное. Это необходимое условие. Это единственный путь спасения. Но вот как оно происходит, Христос говорит уже ближе. 5 стих. Смотрите. «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». О чем идет речь, братья? Наверное, вы, может, сами проповедовали или слышали толкование. Что имеется в виду вот под этими выражениями? От воды и духа. Да? Ну, во-первых, смотрите, 6 стих. Рожденная от плоти есть плоть. Братья, это мы должны вот здесь определить. Значит, плоть, она может быть религиозной. Плоть, она может быть вот такой целеустремленной. В том, чтобы быть верующей. Никодим был верующим, он был учитель закона Божьего, но она останется плотью, и никогда ничем другим она быть не может. Рожденная от плоти есть плоть. Вот. А рожденная от духа есть дух. Так вот, значит, идет речь больше вот о внутреннем состоянии человека и о том, что вот Христос Никодиму говорил. Он удивлялся этому, как это может быть. Здесь пример человека душевного, который не понимает, что от Духа Божия, и Христос этот вопрос разъясняет. Братья, ну к пятому стиху вернемся. Как понимаете от воды и духа? Давайте смело, как вы уже понимаете, говорите. Что значит воды и духа? Ну, первое, да? Ну, так принято понимать, братья, от воды и духа. Хотя сегодня я читал там другой перевод, там толкуют, что от воды того же духа, то есть имеется в виду и в этом, в первом и втором значении Дух Святой. Так понимаем, что от Слова Божия. Почему? Потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божия, да. И потом... И апостол Петр и Яков тоже в своем послании это нам и говорят о том, что вот именно это происходит от Слова Господнего. Вот. Смотрите, как написано. Откройте 1 Петра, 1 главу, братья. 1 Петра, 1 главу. Если бы у нас не было вот таких мест Писания, которые сейчас я открываю, возможно, у нас были бы какие-то сомнения. Но на основании этого места можем утверждать. Смотрите, 1 Петра, 1 глава, 23 стих. Открыли, да, братья? Прочитай, братья, открыли. Прочитай, пожалуйста, брат. Прочитай. Громко так. 23 стих.
Как возрожденные не от тленного семени, не от, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в воде.
Братья, значит, самое первое, от чего человек получает рождение, это от Слова Божия. Я думаю, это и есть значение, вот, что не родиться от воды. Да, братья, как это происходит? Когда человек слушает Слово Божье, Слово Божье, мы читаем, оно живо и действенно, острее меча бодаю острого, проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит и помышления, и намерения сердечные. Так что вот это вот первый самый факт, когда человек принимает Слово Божье, и когда он ему верит, вот это уже самое первое условие для того, чтобы человек родился свыше. Но эта сторона человеческая, да? Сторона человеческая. А Божья сторона, если кто не родится от воды и духа. Что имеется в виду под духом? Дух Святой, братья, да? Это не человеческий, это имеется в виду Дух Святой. Дух Святой. И вот Дух Святой совершает рождение. Когда это происходит, братья? Это происходит в момент принятия Иисуса Христа как Божьего Сына, как Спасителя. То есть, когда человек верою принимает Иисуса Христа, здесь же Евангелие от Иоанна у вас открыто же, да? 1 главу, 12 стих откройте. 1 глава, 12 стих. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его». Братья, что значит «верующим во имя Его»? Имя Его как? Нашего Спасителя. Иисус означает «Спаситель». То есть, те, которые приняли Его как Спасителя, те, которые доверились Ему как своему Спасителю личному, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Но от Бога родились. Так что, братья, так можно это сказать одной фразой, что рождение свыше – это процесс перехода от смерти в жизнь. Это рождение нового внутреннего человека для новой жизни. Здесь что следует отметить? Вот эта старая природа, ну так мы называем, это я наша, Адамова природа, не искореняется, она не исчезает, она остается вместе с нами. Но происходит новое рождение, и где-то уже в верующем человеке, получается, уже две природы живут. Это Галатам 5:17, оно отмечено. Вот откройте, Галатам 5 глава 17 стих. Хотя есть и другие места, к римлянам, но здесь ярче всего. Галатам 5 глава, 17 стих. Ну, 16-го, смотрите. «Я говорю вам, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. И вот, если же вы духом водитесь, имеется в виду духом с маленькой буквы, то вы не под законом». То есть, братья, когда Дух Божий вступает в связь с внутренним человеком, с Духом человека, вот, Он сообщает ему вот эту божественную жизнь, человек переживает рождение. Братья, как определить этот процесс? Физическое рождение, можно как-то все это объяснить, хотя тоже тайны много. Но вот это рождение, оно, братья, не понимается, так сказать. То есть оно воспринимается верою. Это должно быть принято верою, человек. Я скажу о себе, вот когда я покаялся, прошло время, какой-то год, может, спустя, как-то не задумывался об этом. А потом, когда вот услышал проповедь о рождении свыше, о необходимости, что, оказывается, можно быть верующим, и не имея рождения, то так вот по жизни пройти и погибнуть, и потом окажется в вечности такой ужасный самообман. Конечно, до конца я еще так не знал эту истину. Я впал в такую депрессию, в такое сомнение, а рожден свыше я или нет? Как я могу доказать себе, что вот я рожден свыше, что я Божье дитя? Может быть, так просто я вот с детства возрастал, был у нас сначала на детских, подростковых, на молодежных собраниях, потом вместе со всеми покаялся, принял крещение, а я же этого не перечувствовал. У меня не было такого момента, когда какое-то такое бурное, может быть, эмоциональное переживание, которое бы наполнило меня Божьим присутствием, и вот я родился. Как я могу себе доказать? Вы знаете, около года находился я вот в таком состоянии, вот переживании. Но чем я докажу, что я рожден свыше? Самому себе, чтобы быть в этом уверенным. Я, братья, не находил ответа, и вот мне помогла книга, о которой я упоминал. Руф Паксон написала книгу «Реки воды живой». Тогда она была еще в синьках написана, потом в черной печати, издательство «Христианин» печатала. И вот там вот эта глава как раз «Рождение свыше, небесный императив», она, значит, показала, что, братья, это должно покаявшимся человеком быть воспринято на основании веры. Это не переживание, которое человек может ощутить в себе, как какую-то, вот, может быть, такой экстаз или вот медитация, как есть в понятиях восточных религий. А смотрите, как написано. У вас же открыто, да, Евангелие от Иоанна? Обратите внимание, вот 12 глава, то есть 1 глава, 12 стих. «А тем, которые приняли Его, Он дал что, братья? Власть. Это власть означает силу, преимущество, привилегия. Это право знать, что если человек только выполнил эти условия, покаялся перед Богом, принял веру и Христа в свое сердце, он может на основании Божьего Слова знать, что Бог совершил это дело, потому что Бог не может измениться. И вот в этом как раз уверенность в получении Божьей жизни, рождения свыше. Братья, два места Священного Писания можете отметить. Как раз вот, по-моему, на герменевтике был такой момент, да? Вот два места давайте откройте и сравните их. Евангелие от Иоанна и первое послание Иоанна. От Иоанна 20 главу, братья, открывайте. Евангелие от Иоанна 20 глава. Открыли, да? И первое послание Иоанна 5 глава. Один и тот же человек пишет. Один и тот же апостол Иоанн. Первое послание Иоанна 5 глава. Открыли, да? Все, теперь давайте два места, перед эти два места у нас пускай будут открыты. Давайте проследим мысль. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 31 стих. «Сие же написано, дабы вы уверовали». Значит, читателей он имеет в виду каких? Еще неверующих, да? Чтобы еще люди, которые будут читать и которые поверят. «Сие же написано, дабы вы уверовали». Чему? «Что Иисус есть Христос, Сын Божий». И веру я в Него, что имели жизнь во имя Его. Вот эту Божью жизнь. То есть, когда вы прочитаете, когда вы поверите, вы будете иметь эту жизнь. А вот теперь давайте откроем 1 Иоанна, 5 глава. Мы читаем 13. Мы эту главу знаем. Смотрите. «Сие написал я вам». Кому? Верующим во имя Сына Божия, значит, это Его Евангелие, или вообще прочитали уже люди, они уже уверовали, что Иисус есть Христос, они приняли Его. И вот Он пишет: «Я написал вам, верующим, дабы вы знали, твердо знали, на основании Божьего свидетельства и слова, о чем выше Он говорит, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Вот, братья, непоколебимое основание, что человек имеет жизнь. В этом же послании 4.15. «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге». Ну да, это 4.15. 5.13. Братья, поэтому, когда вот это вот я прочитал, я как-то так воспринял, я встал на колени, поблагодарил Бога: «Господи, прости за сомнения с сегодняшнего дня. Я верю на основании Твоего Слова, что я имею рождение свыше, я перешел из смерти в жизнь, из твоей руки никто меня не похитит. И эта уверенность с тех пор, она так вот, именно как-то перемена такая произошла. Такую уверенность Господь положил. И на основании чего? На основании Слова Божьего, которому просто по-детски доверился. Братья, это кризис, который сегодня многие могут переживать. Вы знаете, у людей неверующих, у них контраст очевиден. Это тьма и свет. Люди были в грехах. Люди были во всевозможных таких греховных пороках, и вот они обращаются, изменяется полностью жизнь, и тут контраст очевиден. А вот у детей верующих родителей, вы знаете, это очень так вот такой переход, вот часто такой неопределенный, но каждый человек может помнить вот этот процесс перехода из смерти в жизнь, когда он получил новую природу, новую жизнь, он совершенно стал по-другому относиться к Богу, к Слову Божьему, к окружающим. И поэтому это действие Божие, оно необходимо в каждом человеке, даже если человек с детства, он верующий, с самых пеленок, может, его на собрание носили, он вырос, все это знает истину. Братья, он погибший грешник без рождения свыше. Необходимо получить это рождение свыше, Дух Святой, чтобы это сделал, и человек, чтобы имел в этом уверенность. Это наше право, это наша обязанность, это наша привилегия знать, что мы рождены свыше, что имя наше записано на небесах, и чтобы в этой уверенности никто никогда не мог поколебать Божьих детей. Значит, вот это по теме рождения свыше. Я не стал писать все эти пункты, подпункты, сама сущность, братья, вот рождение свыше. Но понятно оно для нас? Или в связи с этим есть вопросы какие-то? По рождению свыше. Значит, наличие борьбы – это уже есть признак духовной, как бы, духовного рождения, да? Да. Братья, мертвый человек не реагирует ни на какие изменения в окружающем мире. Он лежит, и даже можно его там вот и колоть, и резать, и толкать. Он не реагирует, он мертвый. А живой человек сразу же среагирует. Братья, грех причиняет боль живому человеку. Человек, он не может оставаться в грехе. Поэтому пишет Иоанн, что рожденный от Бога не может грешить. Он не грешит. Почему? Потому что рожденный от Бога хранит себя, и лукаво не прикасается к нему. Так что, братья, давайте сейчас мы воспользуемся словами Христа, когда говорит, по плодам их узнаете их. Вот такой я запишем раздел небольшой. Признаки истинного возрождения. И на этом мы ограничимся вот темой рождения свыше. Это будет для нас. Это будет, когда мы принимаем новых членов в церкви, вот, и вообще в беседе с душами, чтобы на эти моменты мы обратили внимание. Признаки истинного возрождения. Написали, да? Первое. Полное изменение жизни. Ну, давайте пишем изменение жизни. Наверное, полное оно никогда не наступит, может, в совершенстве только в вечности. Тут просто раздел такой. Изменение жизни. То есть человек становится новым творением, да? Что меняется? Мысли человека меняются. Если он раньше так мыслил, теперь по-другому. Речь человека, уклад жизни. Все становится иным, принимая такой христианский облик. На первом плане возрожденного человека теперь становится честность, верность Богу, искание всего того, что во всех делах может прославлять Господа. Человек меняет жизнь. Да, и это очевидно и в семье, где он находится, очевидно окружающим. Вот, это самое первое. Записали, да? Второе. Ненависть ко греху. Человек рожденный, он начинает противостоять искушениям и всем козням дьявольским. И вот это место пишите. 1 Иоанна 3:9. Рожденный от Бога не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. Здесь как понимать, братья, вот именно по грехам? Рожденный свыше человек, это не говорит о том, что он не может согрешить. Он может споткнуться, он может согрешить. Братья, ну вот здесь принципиальное различие, что человек не может теперь жить во грехе. Греховное состояние чуждо вот этой новой жизни, которую он получил. Он будет томиться, он будет переживать, он будет искать, и только когда он исповедует грех, когда он покается, оставит, все, совесть умолкает, и он снова себя чувствует жизнерадостным. Вот, и готовым дальше уже продолжать христианскую жизнь. Так что, братья, вот этот вот грех, когда он вторгается, и человек допускает, рожденный свыше человек никогда не смирится с грехом. Обязательно это будет томить его душу, пока человек не освободится от этого груза. Третье. Жажда общения с Богом. Здесь Иисусом Христом написано, ну, с Богом. Жажда общения с Богом. Общение с Богом. Общение это совершается двумя путями, да? Через чтение Библии и молитву. Когда человек читает Библию, Бог говорит с ним, он слышит голос Божий. Когда человек молится, он говорит Богу. И вот это вот взаимное общение, оно происходит у человека и в возрастающей степени со дня его принятия рождения. Это как бы жажда, она утоляется, человек ощущает такую жажду. Братья, наверное, вы ощущали, вы знаете это, особенно в первые вот дни, может, недели, месяцы после покаяния, получения рождения. Такое вот внутреннее тяготение у человека, просто такое, как вот голод испытывает он, да? Так вот стремление к тому, чтобы открыть Библию, чтобы помолиться, что-то оттуда взять. Вот. И это жажда, которая естественное состояние рожденного свыше человека. И если этой жажды нет, значит, какая-то духовная болезнь, и искать причину, чтобы восстановлено было вот такое именно общение с Богом. Записали, да, это? Четвертое. Как же здесь записать? Ну, здесь жажда к исполнению воли Бога. Ну, давайте просто исполнение Божьей воли. Или стремление исполнить волю Божью. То есть человек начинает познавать, что от него хочет Бог, он заинтересован в том, как Бог смотрит на некоторые дела и действия в жизни его. Ну да, стремление к служить Богу, исполнение воли Божьей. Есть место, написано Римлянам 8:29, да? Что здесь за место? Сейчас я открою. Да. Это место не пойдет, наверное. Давайте мы другое место откроем. Давайте Римлянам 12:2. Можно 12, кто-нибудь 1:2. Римлянам 12 глава, 1-2 стих. Значит, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Человек ищет волю Божию с желанием ее исполнить в своей жизни. И еще предпоследнее. Любовь к церкви. Да, достаточно. Любовь к церкви. Все. Здесь слишком большой отрывок. Любовь к церкви. Вот это место интересное. 1 Иоанна 5:1. Братья, всякий, любящий родившего, любит рожденного от него. То есть так получается в семье. Если кто любит своих родителей, любит и своих братьев и сестер. Да, любящий родившего. Кто нас родил? Бог. Любит рожденных от него, то есть всех других, которые получили. Это любовь к церкви. Она проявляется во взаимном общении, в стремлении идти в церковь, тяготение к тому, чтобы побыстрее, когда вот помните, есть, читаем такой стих Давида, «Возрадовался я, когда мне сказали, что пойдем в Дом Божий». Это вот нормальное чувство рожденного человека. Любовь к церкви, это 1 Иоанна 5:1. 1 Иоанна 5:1. Здесь такие места еще, «Нелюбящий брата пребывает в смерти», и другие места. Записали. Братья, последний раздел пишем, 6-й. То есть в этом, в признаках рождения. Уверенность в спасении. Это почему последнее? Потому что не у всех она сразу приходит. Это посредством принятия того, что говорит Бог в своем слове. Уверенность в спасении. И это Римлянам 8:16-17. Одно место пишите. Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Римлянам 8:16-17. Вот такие основные признаки рождения свыше. братья, все, да, по рождению свыше. Сейчас мы будем переходить к оправданию. Есть вопросы по рождению свыше или дополнение? Может, братья, пожалуйста, римлянам. Здесь вопрос один поступил, я, может, сразу на него отвечу. Да, здесь вопрос такой, как понимать Псалом 118, 111 стих, что Библия развлекает, тот вопрос такой. Здесь так написано, братья, в 118 псалме. «Откровения Твои я принял, как наследие навеки, ибо они веселье сердца моего». Веселье сердца моего. Да, я думаю, этот стих можно понять и в других, в контексте других мест, которые здесь написаны. Вот, например, у всех же, кто открыл, братья, смотрите, 118 псалом, 162 стих, особенно тот, кто записку написал. Обратите внимание, 162 стих. «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Да, братья, бывает же так у нас, когда мы что-то слушаем, какое-то новое откровение, которое мы раньше не знали, особенно если это не из проповеди, хотя из проповеди, а когда мы сами вот читаем Слово Божие, нам какая-то истина открывается так, как мы раньше ее не видели. Вот. Что наполняет сердце наше? Ну, естественно, что радость. Конечно, радость, такой восторг. Надо же, как Господь чуден, надо же, как это... Вот мне открылось это место, как бы, ну, другими словами, между строчек он прочитал то, чего раньше он не видел и не понимал. И это, естественно, оно производит радость, оно производит восторг. Поэтому написано здесь такие слова, что откровения твои, это не просто слово. Откровение что такое? Это то, чего человек раньше не знал. Это освещение какого-то места Писания так ярко во всем его смысле, во взаимоотношениях с контекстом, с другими местами, с жизнью человека. Человек просто так ясно видит Божий ответ на его, может, многолетние искания, получает откровение, озарение такое. «Откровения Твои я принял, как наследие навеки, ибо они висели в сердце моего». Я думаю, здесь все на своих местах. Дал бы Господь, чтобы оно у нас так было в жизни. Второй, братья, пишем в этот, не второе, а значит, это сегодняшнее второе. Учение о спасении. Первое – покаяние. Второе – вера. Третье – возрождение, что мы сейчас писали. И четвертое пишем – оправдание. Оправдание. В чем разница между оправданием и возрождением? Братья, знаете, разница в чем? Если возрождение относится к внутреннему состоянию человека, имеет отношение к самому человеку, вот. А оправдание – это изменение положения человека перед Богом. Это изменение положения человека перед Богом. Раньше он был виновный, а теперь он оправданный. Вообще, оправдание – это юридический термин, да? Вот, когда человек отбывает, суд идет, какие-то свидетельские показания, и вдруг обнаруживает суд, все это судебное следствие, что человек невиновен. Читается оправдательный приговор, и человек прямо из зала суда выходит на свободу, идет, уже за ним ничего не числится. Все, оправдание он получает. Это в судебной практике. Так вот, братья, оправдание здесь вот в божественном смысле, вот в аспекте искупления, это изменение положения перед Богом. Оправдание – это больше, чем прощение и помилование. Оправданный Богом не несет никакой вины, потому что Христос принял на себя вину и наказание со своей смертью. Вот. Римлянам 5.1. Римлянам 5 глава, 1 стих. «Оправдавшись с верою, теперь что? Следствие. Мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Да, Римлянам 5.1. Братья, оправдание, оно определяется как освобождение от наказания. Можете только два слова написать. Освобождение от наказания. Это пригодится и когда вы будете проповедовать, и когда будет в тексте встречаться слово оправдание, можно это употребить в проповеди. Это освобождение от наказания. Еще в Ветхом Завете было такое как бы пророческое изречение, это было в молитве Давида, помните, Псалом 31, 2 стих. «Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства». Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Это уже было тогда, вот как бы пророческое такое предчувствие того Божьего действия, которое Господь совершит через Иисуса Христа. Но здесь вот два элемента оправдания. Прощение грехов и устранение наказания. Прощение грехов и устранение наказания. Смотрите, как написано в Римлянам. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Это одно место запишите, больше не будем писать в этом отрывке. Римлянам 8:33-34. Римлянам 8:33-34. Смотрите, как получается здесь, братья. Римлянам 8:33-34. Значит, судьей является Христос. И если мы его приняли как Спасителя, как Избавителя, если он ходатай, ну, будем уже так немножко к юридическому такому языку, он является как бы адвокатом нашим вот, перед Богом Отцом, ходатаем, заступником, а Бог весь суд отдал Сыну, и теперь представьте, наш друг, наш Спаситель, вот он является судьей. Разве он будет обвинять? Он же сам оправдывает. Поэтому вот это значение этого текста. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто будет осуждать? Кто осуждает? Осуждать. Если бы кроме Христа был кто-то другой судья еще во Вселенной, он бы мог осуждать. А судьей является Христос. Он же и наш Спаситель. Поэтому, братья, здесь вечное и полное оправдание верующих в Иисуса Христа. Он умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Есть еще один аспект, есть оправдание, братья. Вот это облачение в праведность Христа. Вот такое место из Священного Писания. 1 Коринфянам 1:30. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Да, 1 Коринфянам 1:30. Это, конечно, может быть такая вот тема, немножко абстрактное рассуждение у нас в этом, но чтобы мы тоже понимали вот этот термин в Священном Писании. Братья, как человек получает оправдание? Самое первое, что мы здесь должны отметить, это не по делам, не по закону, не по каким-то другим признакам, а только по благодати и по вере. Римлянам 3:24. Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Значит, оправдание – это дар Божьей благодати. Оправдание – это дар Божьей благодати. Братья, в этом рассуждении, что является основанием для оправдания? На каком основании Бог оправдывает грешника? Как? Ну, если бы проповедовали, вот такой вот мысль. На каком основании Бог оправдывает? Значит, смерть Иисуса Христа, да? Смерть Иисуса Христа. Вот брат Пасха еще детализирует. Кровь Иисуса Христа. Да, братья, вот кровь Иисуса Христа является, поэтому Римлянам 5:9 написано, будучи оправданы кровью Его. Братья, вот это место отметьте. Римлянам 5:9. Будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Так написано евреям, без пролития крови не бывает прощения. Ну и вы знаете всю символику ветхозаветнюю, связанную с жертвоприношениями. Так что здесь человек оправдание получает на основании крови Иисуса Христа, которая была пролита за мир. Это основание оправдания. Записали, да? А условие оправдания – это вера в Иисуса Христа. Что? Это Римлянам 5:9. Ну, веру можем мы не писать, потому что веру мы уже писали. Вера не только вообще в кровь Христа, а в целом широко. Вот, братья, это краткие рассуждения по оправданию. Сам термин понятен, да, братья нам? Да.
Вот еще основание оправдания, условия.
Условия, да. Так, основание оправдания Римлянам 5:9. Пишите. Основание оправдания Римлянам 5:9. Написали, да? Если хотите писать условия оправдания, это Римлянам 3:22-26. там об условии оправдания. Римлянам 3, 22-26. Братья, вообще, если хотите вот тему оправдания, вы прочитайте всю вот, 3, 4 и 5 главу Римлянам. Вот там эта тема оправдания. Братья, в послании к Римлянам тема оправдания представлена в 3 главах. Во второй половине 3 главы это вся 4 глава и вся 5 глава. Вот эти 3 главы, которые раскроют тему оправдания. Ну и, конечно, с применением других мест с параллельных Нового Завета. Все, да? Ну, если по оправданию больше нет вопросов, давайте следующее запишем после оправдания. Значит, мы писали возрождение, оправдание и еще одно – усыновление. Хотя бы я его отдельным пунктом не писал, можно было и возрождение, но поскольку оно здесь в догматике обособлено так, отмечено, хотя бы 2-3 места запишем, поэтому. Усыновление. Братья, на основании чего происходит усыновление? Конечно, и усыновление тоже это термин такой, ну, юридический, может, применим в жизни нашей. Понятие усыновления пришло из римского мира. Среди иудеев оно не практиковалось. Усыновление означает принятие в семью постороннего человека, дитя, ребенка, с присвоением ему всех прав, обязанностей и преимуществ, преимуществ рожденного сына. То есть, хотя этот термин пришел оттуда, усыновление, принятое вот в Новом Завете, братья, здесь больше. Вот усыновление означает, значит, принятие Богом нас, как своих детей. И вот здесь это выражение, оно нет в догматике. Хорошо, Поль Помервилл об этом пишет вот, в толковании экзегетики в Галатам, в разъяснении. Братья, можете так записать эту фразу, я тогда запомнил ее, когда вот учили. Мы получили усыновление, значит, или получаем... Мы получаем усыновление, не по юридическому, акту усыновления. Или мы дети Божьи, можно было писать. Ну ладно, мы получаем усыновление не по юридическому акту. Да, ну это есть юридический акт, что вот Бог все права, все теперь мы на положении сыновей, хотя мы не являемся его сыновьями. То есть в римской семье же так было, и сейчас происходит, да? Берут детей, их усыновляют, они все правами обладают, удочеряют, фамилию носят родителей, но они не их дети, а взяты из другой семьи или взяты, ну мы знаем. Вот. Записали предложение? Дальше пишите. Не по юридическому акту усыновления, а по фактическому рождению от Бога. Мы получили усыновление не потому, что Бог нас вот чужих где-то взял, вот, и теперь Он дал нам права называться быть, а мы дети, потому что мы родились от Него. Братья, усыновление происходит на основании возрождения. Кто не возрожден, он никогда не может быть и усыновлен. Духовному рождению. По фактическому духовному рождению. Ну да. То есть, что это действительно мы родились, поэтому мы дети. Вот. Мы дети не потому, что Бог нас взял таких вот нерожденных от Него и усыновил. А мы дети, потому что мы родились от Него. Есть места, которые вот употребляют. Смотрите, это вот Галатам, братья, откройте. Галатам, 5 главу. Снова давайте Галатам откроем. Это Галатам особенно говорит. Это послание усыновления. Здесь больше о усыновлении говорится. Именно 5 глава. Вот. Смотрите. Вот читаем, да? С 4 стиха мы читаем о Христе, о полноте времени. И вот Христос в конце 4 стиха подчинился закону для чего? Чтобы искупить подзаконных. У кого не открыто, читайте. Галатам 4:5. Дабы нам получить что? Усыновление. И дальше открываем. 6 стих. Страничку переверните, Галатам 4:6. А как вы сыны, то есть как вы уже получили рождение свыше, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего. Братья, смотрите, как отмечено. Даже не Духа Христова, как в Римлянам 8 главе, и не Духа Божия, и не Духа Святого, а Духа Сына Своего, имеется в виду вот как раз вот это вот сыновство, вопиющего Авва Отче. Галатам 4:6. Да. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына. Так что, кто побуждает нас к молитве? Кто нам вот свидетельствует, что мы сыновья? Конечно, это Дух Святой делает в нас. Поэтому, посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Вот что означает усыновление, братья. Мы усыновлены Богом на основании нашего рождения от Бога. Так. Да, то есть как? Усыновление вообще, это термин в нас, в народной такой вот лексиконе, как понимается? Когда родители, у них нет детей, они идут где-то в приют, да, берут ребенка и его усыновляют. Это все на юридическом уровне, в соответствующих органах регистрируется. Этот ребенок теперь носит фамилию родителей. Все права, правами владеет и наследство, все полностью, он всеми правами. И где-то, если переедут в другую местность, никто и не будет знать, что это их не ребенок, да? Полностью все носит, имя, фамилия их называется. Но это же не их ребенок, да? Жизнь от них-то он не получил, он получил жизнь от других родителей. Но это считается усыновление. Здесь же, братья, в наших отношениях с Богом не так совершенно. Мы дети Божьи не по вот этому акту усыновления, как это в мире происходит, а по фактическому рождению от Бога. Мы фактически от Него родились, мы фактически от Него жизнь приобрели. Мы дети Божьи. Вот. На основании рождения свыше, а не на основании каких-то там сделок или... Вот, вот эту мысль я хотел отметить. Братья, еще по усыновлению будут какие-нибудь моменты, вопросы? Может, что-то добавить, братья, будет, пожалуйста, вот в этом отношении. Когда он совершается, братья, вот тоже момент. Когда происходит усыновление, как вы считаете? Что? В какой момент? Значит, все это происходит одновременно, да, когда человек... Когда происходит? Вот ребенок родился в семье. С каких пор он будет считаться сыном? Ну, с момента рождения, да, с первого дня рождения. Он родился, все. Не нужно там каких-то... Неделю, две, месяц ждать, и потом только его будет считать, что это теперь ребенок. С момента рождения все это происходит одновременно. Вы знаете, это разные аспекты искупления, разные наименования, видите, разные слова, возрождение, усыновление, оправдание. Но оно происходит одновременно все, вот, одновременно. Но просто мы весь объем вот этих Божьих действий должны знать, и поэтому вот такие разные термины. Значит, наше усыновление станет видимым, вы знаете, когда? Совершенным. Еще только в будущем, в день пришествия Господа Иисуса Христа. А вот теперь такое интересное место откройте в связи с усыновлением. Значит, усыновление мы уже имеем, да? Имеем. А оказывается, есть место, которое говорит, что мы еще будем иметь его. Римлянам 8:23. Ну-ка, откройте, братья. Как понимаете это место и как нам его надо понимать? Римлянам 8:23. Так. Прочитайте, братья. Я вижу, что многие открыли уже. Пожалуйста, кто открыл, вставайте и читайте. Римлянам 8:23. Читайте. Значит, усыновление, оказывается, мы еще ожидаем. Какого усыновления? В каком смысле? И как оно произойдет? На, значит, когда получим уже иное тело. Написано, мы спасены в надежде. Здесь написано о втором пришествии Христа. И вот когда произойдет воскресение, братья, получим новые тела, такие, как было у Иисуса Христа. Будем подобны Ему, потому что увидим, как Он есть. И вот тогда-то это усыновление, оно завершится и станет видимым. Оно станет видимым для, ну, для небесных ангелов, для нас самих, для окружающих. Это усыновление, оно будет в полноте, полностью совершено. И на уровне не только души нашей, вот, внутреннего состояния, и на уровне тела.
Можно
да. Написано здесь не о Боге, братья. Вот будем подобны Ему, имеется в виду Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа, вот тело Христа, которое было в момент Его воскресения из мертвых. Христос воскрес, да? Оно было такое же тело. Видели Его, да? Он являлся им, он ел с ними, все. И вот там мысль такая, что когда воскресение мертвых будет, мы станем подобны Ему. Написано, уничиженное наше тело Он преобразит так, что оно будет подобно или сообразно славному телу Его. И вот это тело Христа, это образец как бы для нас, что мы такие же примерно тела. Конечно, оно отличается по своей сущности, но вот во внешнем облике и как тело воскресения мы будем подобны Ему. И в этих телах воскресения, которые мы получим в момент воскресения Церкви, мы увидим Его, как Он есть. И вот это и есть значение, мы будем подобны Ему. Здесь имеется в виду не в общем там образ и подобие Божие, а вот подобие Христу. Пожалуйста.
Вот поэтому же вопрос можем.
Да.
Вот, значит, вернее, вот так, у престола Божьего.
Да.
Иисус Христос будет сраным вот, стоять. Или же Он уже будет преображенный, как на горе.
Преображение. Так.
Мы будем, ну, какие вот мы сейчас, а потом будем преображаться.
Это преображение наступит в момент восхищения Церкви. Павел пишет 1 Коринфянам, 15 глава. «Тленному всему надлежит облечься в нетление и смертному бессмертие». Братья, будем там такие, что будем узнавать друг друга. Я узнаю вас, вы узнаете меня, что мы были когда-то на курсах, вместе были. Все это, оно будет видимым. И не только так. Вы знаете, там Господь дает такое знание, когда Петр и Иоанн и Яков увидели двух личностей со Христом на горе Преображения, они спрашивали, кто это такие, кто там со Христом беседует, ну какие-то патриархи, все. Они сразу же, это Моисей, это Илья, кто им об этом сказал? Вот они перемещены были вот на время вот в эту сферу Царства Божьего, и такое знание будет, нам не нужно будет спрашивать, где там на Авраама найти, посмотреть, что вот Авраам, мы в одни земной жизни читали о нем Давида. Это знание будет мгновенное, совершенное, и мы будем это все знать и ощущать, пожалуйста. Да, то есть там не будет жениться и выходить замуж, в смысле. А то, что вот кем мы на земле были и как это происходило, оно все это будет в памяти, мы все это будем знать. Не, ну как ангелы, спотобишься достигнуть того века, пребывает как ангелы на небесах. Все, там уже не будет этого, такой жизни. Братья, вопросы здесь несколько поступили, остановку сделаем, да? Давайте я попытаюсь ответить здесь. Или это может... Так. Может ли возрожденный человек спастись как-то другим способом? Как, братья, ну, тут вообще, как сказать, догматический парадокс, что ли? Если он возрожденный, он уже спасен, зачем ему спасаться? А если он не возрожденный, то другого способа нет. Ну, возрожденный человек спастись как-то другим способом. Если человек возрожденный, ему не надо спасаться, он уже спасен. А если он не рожденный, то другого способа для спасения нет, только рождение свыше. Вот ясно, да, эта мысль? Записка интересная. Так. Да, это больше по душепопечительству, наверное. Братья, записка мне непонятна. Может, она уже была здесь, да? Это Иисус... А, нет, это все, все ясно. Это мы отмечали о Петре, что создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. А в Псалме тоже. Сколько раз Иисус, будучи взрослым, был в Иерусалиме? Евангелие от Иоанна 3 раза, а в остальных 2. И еще во всех Евангелиях изгнание торговцев из храма после торжественного въезда на осле, а у Иоанна в начале, а потом после въезда даже нет упоминания об этом. Поясните. Братья, вот по изучению Евангелия от Иоанна есть ответ? Вот, посещение Христа храма, вот изгнание, когда было что? Братья, и я скажу, было изгнание из храма 2 раза, вот по Евангелию мы считаем, да. Значит, первый раз это было при выходе Христа на его мессианское служение, когда он из Галилеи пришел в Иерусалим первый раз. И когда он увидел, он произвел очищение храма. И там вот как раз мы читаем о том, что в этой же главе Иисус первое чудо в Кане Галилейской совершил, да? Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его. Потом следует вот это описание, мы видим очищение храма, это было в начале служения, а потом второе очищение, это уже как раз после вот незадолго до его страданий, да, и евангелист Иоанн об этом не говорит, потому что он уделяет внимание другим вопросам, а другие евангелисты говорят, что вот тогда как раз было очищение храма. Очищение храма, это произошло, вы знаете, в понедельник. В воскресенье, даже было верное воскресенье, Христос въехал в Иерусалим, и написано, Он осмотрел все, как время уже было позднее, Он ничего никому не сказал, никакой видимых действий было, Он просто дал анализ обстановки и ушел в Вифанию ночевать. 6 километров поднялись они в горе, в Вифании переночевали. Утром, когда они пришли в храм, и в этот понедельник совершилось очищение храма. И когда Христос совершил, уже во вторник состоялся диспут в храме. Какой властью это делаешь? Тут фарисеи, тут иродиане, тут различные партии политические и религиозные приходят. Весь день во вторник вот этот диспут в храме, который описан в Матфея, вот и 22-23 главе происходит, Иоанн об этом пишет. В среду потом снова в Вифанию, четверг тайная вечеря и так далее. То есть очищение храма было дважды. В начале служения и в конце служения. Да. Да, но особой хронологии Евангелия от Иоанна, он не занимался хронологией, потому что, братья, вот такую факт учесть. Значит, было написано Евангелие от Матфея, да? Матфея по стилю, по изложению больше пишет евреям, он пишет. Там не дается трактовки иудейских праздников, само собой разумеющимся считает, из Ветхого Закона, цитируется Писание, все. Потом, значит, евангелист Марк написал со слов апостола Петра. Марк-то не был участником событий, а он, поскольку он был с апостолом Петром, Петр ему рассказывал о событиях, а Марк все это записал. Так получилось Евангелие от Марка. Римлянам он больше писал, да, всего короткое Евангелие. Евангелист Лука писал грекам, больше грек Феофилу, да, достопочтенному Феофилу все это описал. И на этом остановилось несколько, уже 2-3 десятилетия, это только 3 Евангелия были. Были еще другие Евангелия, которые не вошли в канон, но это были основные. И потом, когда возникло уже первые такие, вот сказать, признаки арианства, в смысле то, что подвигали божественность Иисуса Христа, евангелист Иоанн уже в конце жизни написал Евангелие от Иоанна. И вот там он описывает, был, значит, Пасха, и описывает, это праздник иудейский, допустим, опресноков праздник, тоже описывает, что это такое. Ясно, что читатели его не евреи. Оно было написано не с целью хронологии, это уже сделали другие евангелисты, а с целью доказать божественность Христа, и поэтому все то, что относится именно к доказательству того, что Сын Божий. Иоанн пишет, поэтому мы прочитали сейчас. Сие же написано, то есть вот это все Евангелие от Иоанна, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос. Вот с какой целью написано. А не с тем, чтобы дать подробное изложение хронологии деятельности Христа. Так.
Можно предположить, что он одно событие просто описал в лучшей части Евангелия, то есть разорвал его, написал въезд в конце, а изгнание в начале. Потому что в других Евангелиях нет же упоминания, что это Пасха.
Да, ну так вот я... Не знаю, сейчас я не могу так это определенно, но я читал эти вот, особенно в энциклопедиях вот, или в толкованиях исследователей Евангелия, согласно тому, что дважды было очищение храма, и в начале, и в конце. Вот, потому что там связано именно с началом, первое чудо Христа, и тут же вот это. А после же изгнания храма, там же идут целая цепь событий идет. Вот, потому что вот все. Потом написано 3-4 глава с самарянкой. А это происходило как раз в процессе жизни Христа, значит, еще задолго до страданий. Вопрос.
Ну, с Ромой примерно тот же вопрос, но не тот же, не о изгнании храма. А вот Матфей, он был мытарем. И он все-таки записывал это, все свои денежные дела на документах. Он был в этом отношении очень-очень-очень актуальный. И вот Евангелие от Матфея можно рассматривать именно как хронологически, потому что оно было написано, ну, даются ссылки, что 36-37 год, то есть это сразу после событий вознесения, ну, сразу после Христа. То есть можно его вот так рассматривать, а, например, от Марка рассматривать именно вот как со слов, когда человек через много лет проходит, то оно немножко...
Забывается, да?
Да, забывается. Вот, вот так.
Я считаю, что самым, не самым достоверным, достоверные все, все Писание Боговдохновенное. Но в этом отношении, чтобы просить хронологию, наверное, Евангелие от Луки будет самое приемлемое. Евангелист Лука написано: «По тщательном исследовании всего сначала». Он был человек образованный, грамотный, был врач по профессии, и нужно было ему отметить все пункты, все детали. И Евангелие от Луки можно взять в смысле хронологии базовым таким вот Евангелием. И когда мы по Евангелию от Луки движемся, и в это время параллельно смотрим на все другие Евангелия, можно вот как раз, вот когда у нас было в церкви разбор слова, мы проводили, мы не стали отдельно Матфея, Марка, Луки, Иоанна, мы взяли Евангелие от Луки, и где Евангелие от Луки повторялись события в других Евангелиях с привлечением, ну, такого, как сказать, параллельного текста, мы продвинулись по всем евангельским повествованиям. Думаю, что Евангелие от Луки будет самое приемлемое. Для этой цели именно. По вопросу, как там? Уже сейчас будем заканчивать, Николай Степанович. Да, ответит, наверное, и уже будем... Да, наверное, уже 11 часов, конец уже будет. Вот. Потому что там другая тема, мы потом еще сделаем. Это освящение и молитва, и все. Вопрос? Да?
Я отвечу на вопрос, когда будем
уроки. Все, братья, вопросов вот по этим темам нет уже больше, да? Усыновление, возрождение, оправдание. Пусть Бог благословит нас в этом, чтобы понимать правильно, об этом также проповедовать, призывать других к этому. Встанем, помолимся.